Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. И сегодня главный вопрос мы решили задать Николаю Вавилову, китаеведу, публицисту. Николай, здравствуйте!
Здравствуйте, Николай!
Вопрос этот звучит так. Скажите, пожалуйста, возможен ли формальный союз между Россией и Китаем?
Николай, вопрос очень сложный и комплексный. Если коротко отвечать, то да, возможен. И он возможен в случае усиления давления Соединенных Штатов и нового витка масштабных санкций. То есть, если предположить на секунду, что правительство Украины спровоцировало Россию на определенные действия боевые по защите собственных граждан, если предположить одновременно, что в этот же период временной происходит, соответственно, военная операция на Тайване, которая тоже спровоцирована действием тайваньских, соответственно, властей, то уже здесь совершенно становится ясным, что Россия и Китай поставлены всем мировым сообществом, ну, той частью, которую поддерживают Соединенные Штаты, в какую-то попытку их изолировать, и, соответственно, тогда уже нет смысла каким-то дипломатическим реверансам, нет смысла, значит, скрывать тесные взаимные отношения, тесное военно-техническое сотрудничество, да, то есть уже есть смысл показать открыто, что у нас есть некие союзнические обязательства именно с целью обезопасить себя и уже выстраивать какую-то альтернативную создающемуся сейчас союзу за демократии, да, это прото какое-то новое американское попытка собрать новый ООН, да, тогда это реально возможность, возможно, будет уже вопрос, получит какое-то оформление в создании какого-то института международного. Сейчас такой союз не создается по целому ряду причин. Первая причина — это то, что...
Николай, подождите, мы, вот прежде чем вы озвучите эти причины, я хотел бы чуть-чуть вернуться к тому, что вы сейчас сказали. То есть получается, что главный популяризатор союза между Москвой и Пекином — это господин Зеленский и потенциально Джо Байден. Я правильно, да, вас понимаю?
Да, скорее даже без Зеленского главная сила, которая заставляет нас сближаться таким ускоренными темпами, мы бы и так сближались, это Соединенные Штаты и их давление на нас и разрыв отношений и с Китаем, и с Российской Федерацией.
Ну, то есть в некотором смысле, ну понятно, что здесь аналогии такие весьма условные, союз между Москвой и Лондоном в 1941 году, вернее 42-м формальный, был заключен, потому что Адольф Гитлер по очереди, как говорится, ухудшил довоенные отношения с обоими этими столицами. И сейчас получается то же самое. Но вопрос, допустим, происходят вот те печальные или наоборот не очень печальные события, о которых вы сказали. Китай решает свой территориальный вопрос, значит, Украина провоцирует Россию действовать более жестко в вопросе Донбасса и нынешнего украинского государства. Но почему в этой ситуации Пекин и Москва должны заключить формальный союз? Может быть, не нужен формальный союз?
Я не говорю, что это 100% произойдет. Уже сейчас, в принципе, союз, зачем нужен, собственно говоря, союз, да? Или отношение какого-то, ну, не знаю, пактом не хочется это называть, да? Это нужно для оформления определенных пониманий двух стран о их сфере безопасности. Почему? Здесь существует между Китаем и Российской Федерацией огромное количество, ну не огромное, но достаточно количество государств, которые могут стать объектами действия американских сил с целью дестабилизировать ситуацию таким гибридным образом. Начиная от Монголии, где был, значит, правительственный кризис, связанный с ковидом, заканчивая Казахстаном, Среднеазиатскими республиками, Афганистаном, Мьянмой, Северной Кореей и так далее. То есть все эти вопросы, они носили тлеющий характер все вот эти годы с 90-го по условно там 2020-й, пока полный разлад между Китаем и Соединенными Штатами, Россией и Соединенными Штатами, он не зафиксировался. Сейчас, когда он зафиксирован, Соединенные Штаты могут пойти ва-банк, они могут развязать своими усилиями все, что угодно дестабилизировать от Северной Кореи до Монголии, И здесь потребуется координация, в том числе вооруженных сил Российской Федерации и Китая, для того, чтобы этот вакуум не мог быть заполнен, соответственно, американским присутствием. Просто для того, чтобы себя защищать, потребуется уже институциализированная координация. Сейчас такой координации не требуется. Ну, по большому счету, конфликт на Украине, конфликт на Тайване, они никакими общими линиями физическими не связаны, кроме как геополитической общей обстановкой. Проблемы Китая в Южно-Китайском море и наши проблемы в Черном море, они тоже никак, по идее, не связаны. Но если эта геополитическая ситуация будет проблемностью, будет нарастать, то мы будем вынуждены уже говорить о сфере безопасности, о которой, кстати, министр иностранных дел Ван Ии сказал в середине 2021 года, о том, что Россия и Китай должны заняться вопросами безопасности приграничных государств. То есть вот этот вопрос, он станет на повестку, да? И второй момент. Если нас попытаются исключить из ООН или, скажем так, ну, каким-то образом понизить легитимность нашего присутствия в Совете Безопасности ООН или в ООН, тогда нам потребуется формировать новую систему международных отношений между Россией и Китаем. Возможно, в нее включится Иран, еще несколько стран. Ну, то есть это неизбежность, которую нас толкают наши, соответственно, американские коллеги.
Николай, ну, я в данном случае, наверное, чуть больше скептик, чем вы, в возможности заключения этого союза, потому что в ближайшей перспективе я не вижу плюсов для Китая, в первую очередь, для того, чтобы вот как-то плотно увязать себя с Россией. Мне кажется, что китайские партнеры наши занимают очень прагматичную ситуацию, когда они получают от Российской Федерации то, что им нужно, а в данном случае это, наверное, наши природные богатства, определенную поддержку в сфере военных технологий, дипломатическую поддержку, ну и, по крайней мере, имеют много-много километров, так сказать, дружественной границы с Российской Федерацией. И это, с моей точки зрения, для них вполне себе достаточно. Но вы вот сейчас, рассказывая о перспективах, упомянули такую фразу, которую мне хотелось бы попросить вас расшифровать. Вы сказали, что разрыв Соединенных Штатов и Китая был окончательно зафиксирован. Вот что стало этим фиксатором?
Ну, во-первых, в 2020 году де-факто Китай ввел войска в Гонконг, и по большому счету это не было предусмотрено никаким гонконгским законодательством, был проведен закон о национальной безопасности Гонконга, и фактически из, кроме гарнизона Народно-освободительной армии Китая в Гонконге расквартировались несколько десятков, может быть, до двух десятков тысяч войск вооруженной полиции Китая, это китайская гвардия, да, то есть, по сути дела, это и прекратило все эти восстания. Значит, в дальнейшем Китай беспрецедентно повысил количество заходов своей авиации и флота в воды Тайваня и в воздушное пространство Тайваня. Фактически между 2020 году и 2021 году между Китаем и США произошло масштабное, соответственно, пока словесная, да, перепалка, пока это поиск источников происхождения ковида. По большому счету, когда Байден дал свою команду расследовать искусственность происхождения коронавируса, он фактически дал национальной разведке США задачу найти доказательство, что это та самая, ну, аналог, да, той пробирки с бактериологическим оружием, которое тряс Колин Пауэлл в Сенате США. То есть это фактически страны подошли к взаимному обвинению, которое можно охарактеризовать как казус белли, да, то есть повод для развязывания войны. Вот это все было в 2020-2021 году, и фактически вот эта ситуация, когда между Китаем и США вот эти все проблемы нарастают. Кроме того, как вы видите, Китай очень сильно давит на собственные компании, чтобы они делистинговались с американского рынка. Потери составили 1 триллион долларов. Это очень большие величины. Против Китая идет технологическая война. США не дают, вновь вводят санкции против самого чувствительного сектора производства микрочипов. То есть это все предвоенная подготовка. Да? Какие-то производства из Тайваня переносятся в Японию, Южную Корею, сами Соединенные Штаты. Все понимают, что идет полный разрыв экономически, хотя до сих пор товарооборот по концу этого года будет высоким, в том числе из-за инфляции будет высоким и так далее, но критические вещи, которые связывали раньше китайское и американское правительство, они были союзниками де-факто. Давайте будем говорить четко, после Дамасского Китай пошел в фарватер создания союзнических отношений со Соединенными Штатами. Они прервались. И что касается просто вот вашей предыдущей реплики по поводу того, что Китай и так хорошо. Да, действительно хорошо, пока на него не начали откровенно давить в случае военной операции. Если она она произойдет на Тайване, то военную операцию против, соответственно, Китая включится, теоретически должна включиться Япония с японской армией. И вот если у Китая не будет, почему эти совместные учения с Россией проходят в Японском море? Почему мы пролетаем над японскими островами, наш флот совместно проходит между, значит, Хоккайдо и Хонсю, да, островами? Это нужно для того, чтобы Китая, для того, чтобы Япония не вмешалась в эту войну против Китая. И если мы будем отвечать на вопрос, а кому больше нужен этот союз? России нужен этот союз с Китаем или Китаю? Однозначно Китаю гораздо больше нужен этот союз, поэтому внутренняя кухня российской дипломатии строится на том. Утверждение, если совершенно откровенно, да, если вам нужен этот союз, что вы можете предложить взамен? Готовы ли вы признать Крым? Готовы ли вы закрыть глаза на операцию на Украине? Готовы ли вы признать союзное государство России и Беларуси? Готовы ли вы признать Казахстан? Да? Вот это внутренняя кухня. То есть нам этот союз, нас устраивает то, что сейчас происходит с китайско-американских отношениях. Если они ухудшатся, Китай окажется в полной международной изоляции, хотя бы формальной. Хотя мы понимаем, что Евросоюзу нужно отношения сохранять с Китаем и так далее, но в целом Китай будет находиться в полной международной изоляции. И, возможно, даже в транспортной изоляции будет какая-то транспортная блокада. И единственная страна, которая способна как-то Китаю помочь сосуществовать в транспортной блокаде, это Российская Федерация. От нас очень много зависит. Китайцы хотят по своей старой привычке так, чтобы мы сами пошли на этот военный союз. Мы очень вежливо говорим им о том, что у нас и так уже очень хорошие отношения, лучше, чем союзнические, поэтому мы готовы на определенных условиях, возможно, как-то вот постепенно в эту вашу инициативу встраиваться. Но на каких условиях? Это нужно обсуждать. И важный момент, вот Николай, который не отметили, но нужно его отметить. Если союз равноправный России и Китая, он возможен только при одном условии. У нас это очень хорошо понимают. Россия не должна перейти ту грань, когда мы находимся от китайской экономики в критической зависимости. Это очень большой сложный вопрос. На данный момент можно сказать, что все пока идет на равноправных условиях. Но если у нас Запад начнет, скажем так, полномасштабную изоляцию Российской Федерации, в том числе отключение от свифта и так далее, Россия может оказаться в какой-то момент в таком ситуации, когда она будет вынуждена на этот союз пойти. И это очень большой вопрос, как сделать так в экономических отношениях с Китаем, как диверсифицировать свои, соответственно, внешнюю политику, в том числе и риски, возможно, с отношений с той же Юго-Восточной Азией, с Индией и так далее и тому подобное, чтобы это контакты с Китаем не стали, скажем так, фактором давления на нас. Очень важный в этот момент, в этом моменте не дать китайскому бизнесу, не дать китайским корпорациям критического давления внутри России. Потому что если у китайцев будет такое давление, никто не будет разговаривать с нами как с партнером, просто за руку возьмут и отведут в этот союз, и мы будем вынуждены играть второстепенную роль, в том числе по прикрытию китайского тыла, по, значит, недопущению Японии и Южной Кореи в военную операцию на Тайване. Это очень неприятно, и этого бы очень не хотелось. Поэтому, но почему-то я вот этого дискурса не слышу в нашей востоковедной среде. Обычно из огня да в полымя. То есть одни обсуждают, как, значит, Китай — это наш большой враг, но, с другой стороны, те, кто об этом говорят, совершенно не говорят, а как с ним бороться, если мы вдруг вступим в НАТО, да, там, в какой-нибудь альтернативной вселенной.
Да не дай бог, не дай бог.
Да, нет, да, понятно, что не дай бог, но если эта война будет похлеще 1917-1991 года, она разрушится полностью Россию, и наше цивилизационное существование, оно будет сведено реально к Москве после вот этой войны, поэтому это невыгодно. Но а как дружить с китайцами так, чтобы они с ними вести равноправный диалог?
Вы ответили, Николай. Вы, собственно говоря, и дали ответ и рецепт, с которым я согласен. Ни в коем случае не складывать все российские яйца в одну китайскую корзину, как бы нас к этому не подталкивали. Но, Николай, я хотел задать вам еще один, так сказать, заключительный вопрос, но перед этим, так сказать, небольшая поправка. Колин Пауэлл, недавно в БОЗе почивший, он все-таки тряс пробиркой с химическим оружием, а не с бактериологическим. Да, но это, говоря,
Он белый порошок, он не белый порошок, бактериологическим, я оговорился, да.
Ну, я это просто уточнил, чтобы потом наши уважаемые читатели не начали...
Критики,
да, за это не уцепились. Николай, я практически согласен со многим, что вы говорите, но последний вопрос, который я хотел бы спросить, такой. какой. Вот когда-то Китай и Соединенные Штаты Америки из состояния противоборства прямо неожиданно перешли к состоянию партнерства. Да? Тайвань лишился места в ООН, и, собственно говоря, сегодня он является фактически непризнанным государством. Нет ли опасности вот такого неожиданного какого-то китайско-американского кульбита, которым вчера они вот были в жестком противоборстве, и вдруг хлоп, на утро проснулись, а все хорошо уже?
Да, вы спрашиваете про повторение Даманского, да? Значит, на самом деле ничего неожиданного в Даманском не было. Дело в том, что у нас есть по политическим причинам востоковедение — это крайне политизированная область гуманитарного знания. И история, значит, Китая тоже крайне политизирована, очень много политических мифов, связанных с обстановкой, да, складывающейся и бывшей. Мао Цзэдун никогда не был просоветским политиком. Никогда. Более того, я сейчас активно работаю в направлении исследования о связи Мао Цзэдуна с непосредственно личной охраной Рузвельта, с военной разведкой Соединенных Штатов, непосредственно его связи с Демократической партией США. Сталин создавал под Мао Цзэдуном целый пласт руководителей, которые были связаны с Советским Союзом непосредственно. Это в первую очередь малоизвестные у нас руководители особого района Шэньси, да, которые примыкали к Монголии и к, соответственно, были ближе всего к Советскому Союзу, который формировался антияпонская база при поддержке Красной Армии, Советской Армии. Значит, в том числе это отец Си Цзиньпина. Да, это один из руководителей этой группы, который сыграл очень большую роль в борьбе, в том числе и с Мао Цзэдуном и так далее. То есть Мао Цзэдун их чуть не уничтожил в свое время, когда пришел в Янань. У них была очень острая борьба, и мы все считаем почему-то, что Мао Цзэдун — это какой-то просоветский лидер, который был таким, как все китайцы, двуличный. Китайцы не двуличные, это был совершенно человек, ориентированный на Соединенные Штаты, на, значит, его основная идеологема, доктрина внутриполитическая была новая демократия, очень похожая на идеологию Демократической партии США. Это человек, который вовсе не выступал за какой-то военный коммунизм, он выступал за союз национальной
Николай,
буржуазии.
Николай, знаете, я здесь бы вас прервал, просто потому что это крайне интересная, огромная тема.
Я ближе подведу к этому, то есть Даманский не произошел сразу. Уже было понятно, что после уничтожения сталинской группы в 1954 году Мао Цзэдун взял четкий курс на союз с Соединенными Штатами. Но в самих Соединенных Штатах до конца не верили, что с Мао Цзэдуном можно заключить какой-то союз. Ему потребовалось провести военную операцию, провокацию на Даманском, чтобы одновременно Никсон в 1969 году убедил Совет национальной безопасности о том, что это потенциальный, соответственно, действовал генералитет, определенно ориентирован на Соединенные Штаты. И уже 5-9 года разрабатывалась доктрина по переориентации Китая на Соединенные Штаты. И это было всем известно. То есть к Даманскому подошли уже когда-то, и к 71-м уже, соответственно, приехал Киссинджер, в 73-м Никсон, в 79-м Китай пришел. То есть этот процесс длился очень долго.
Даманский стал визитной карточкой Китая в готовности идти на конфронтацию с Россией. Вот сегодня есть такая опасность?
Сегодня военно-политическое руководство во главе с Си Цзиньпином — это люди, которые завязаны на отношения с Россией. Это сын человека, который был тесно связан с, в том числе, с советской армией и так далее. Да? Его руководство, в том числе военное руководство, это люди, ориентированные на конфликт с Соединенными Штатами. И если четко смотреть, прослеживать по персоналиям китайской внутренней политики, это совершенно антиамериканские деятели. Что происходит сейчас в Китае? Повторение ситуации 60-х годов. Спустя 60 лет, то есть Си Цзиньпин идет на масштабный разрыв с Соединенными Штатами, внутри, в том числе внутри Китая. Не зря Alibaba уничтожается, не зря проамериканские корпорации китайские теряют 1 триллион долларов. Это все с точностью наоборот. Мао Цзэдун разрушил Советско-Китайский союз, Си Цзиньпин разрушит, соответственно, Китайско-Американский союз, который сложился. Он будет делиться 15 лет. Никакого сейчас возможности того, что Китай вдруг переориентируется на союз с Соединенными Штатами, такой возможности не существует, пока у власти находится Си Цзиньпин. И мы в 2022 году, в конце 2022 года, будем наблюдать, если Си Цзиньпин выбирается на третий срок, как меняются кадры внутри Китая, а скорее всего они будут в сторону Си Цзиньпина, усиления его группы, группировки меняться, так и будут происходить вот эти отношения. То есть все, что сейчас происходит, в том числе и реформа военная, переориентация географического военных округов, это говорит о том, что с Россией никто воевать не будет. Стратегического противника России не рассматривается. По договору 2001 года, который был продлен, у нас полностью решены территориальные проблемы. У Китая со всеми остальными государствами по периметру они есть, и только с Россией и Казахстаном они полностью решены. То есть Китай полностью считает, что его стратегия в 21 веке — это конфликт с Соединенными Штатами и вытеснение их с поста, значит, с позиции гегемона. У России, когда мы сейчас расценим реально факты, как бы какие-то против нас, их не существует. Кроме вот то, что мы с вами на передаче НТВ, значит, сидели, да, место встречи, и там нам рассказывали, что, значит, рыбу китайскую заблокировали. Сельское хозяйство и импорт контролирует проамериканская группа, она будет смещена. Российская китайская торговля будет расти. Более того, китайцы вообще спустя, значит, закрыв глаза, смотрят, что идет реэкспорт этой рыбы через Южную Корею. То есть реально мы вытесняем в том числе и американцев, всех других производителей китайского рынка. Дальше это будет сотрудничество только увеличиваться. Вопрос для России очень большой, который вытекает из предыдущего нашего такого короткого вопроса. Если мы с Китаем союзничаем, а можем ли мы, используя Китай в 21 веке, союз с Китаем, восстановить свои позиции Советского Союза? Я думаю, что можем. И уже пришло время отказаться от синдрома Даманского и говорить о том, что этот союз будет использоваться, союз России и Китая, равноправный, без присутствия в нашей внутренней политике каких-либо китайских игроков. Прям должна быть полная стерильность в этом вопросе. Никакого китайского бизнеса в российской политике, никаких китайских политиков, никаких институтов Конфуция. На такой основе можем построить этот союз и стать, используя конфликт Китая и Соединенных Штатов, для того, чтобы полностью восстановить свою позицию Советского Союза и к концу, соответственно, 20, извините, у меня тут на экране, к концу 21 века полностью, соответственно, возможно при ослаблении Китая снова попытаться выйти на орбиту попытки занять первое место в мире. Но это будет возможно только в союзе с Китаем в ближайшие 15-20 лет.
Но это уже за рамками нашей сегодняшней программы. Николай, спасибо большое. Все исчерпывающе.
Спасибо.
На этом наша программа заканчивается, дорогие друзья. Огромное спасибо, Николай. До новых встреч.
Спасибо, Николай.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.